Добрый день. Мы продолжаем наши лекции по русской истории. Сегодня я хочу рассказать вам о замечательном русском человеке Николае Михайловиче Карамзине. Прежде всего, надо отметить, что Карамзин – это мыслитель, это ученый. В понятиях того времени, несомненно, это ученый. Сейчас, может быть, мы можем немножко корректировать этот термин. В наше время он немножко другой означает. Но, тем не менее, это мыслитель, это ученый. Поэтому его биография не богата какими-то событиями, сражениями, понимаете, какими-то чрезвычайными обстоятельствами, как это бывает, скажем, у полководцев, государственных деятелей. Ученый кабинетного типа. Главные события в его биографии – это книги, это мысли, это встречи с интересными людьми, новые идеи. Но в то же время Карамзин не был кабинетным ученым в полном смысле этого слова. То есть он любил жизнь, он любил путешествовать, он любил видеть все своими глазами. Он родился в небогатой дворянской семье. Деревня, в которой он родился, усадьба, находилась неподалеку от Симбирска. Симбирск на Волге, современный город Ульяновск. Это старинная русская земля. И вот замечу, кстати, что в нашей стране есть только один известный, по крайней мере мне известный, памятник историку. Вот сколько у нас памятников полководцам, государственным деятелям, там, да, ученым, а историкам памятник только один. И вы знаете, кому? Это памятник Карамзину. Это памятник Карамзину в Симбирске, который был поставлен вскоре после его кончины по приказу императора Николая I. И вот за счет казны этот памятник был поставлен, стоит до сих пор. Ну, конечно, как все провинциальные дворяне, он стремится в столицу, стремится в Москву, в Петербург. Когда ему было лет, наверное, 16, он приезжает в Москву. Родители устраивают его в один частный пансион. Он получает неплохое образование, хорошее знание иностранных языков. А в ту пору очень много было таких частных школ, которые обычно содержали иностранцы и давали хорошее по тем временам образование. Но для того, чтобы продолжить образование, хорошая традиция требовала путешествовать за границу. И это действительно очень хороший способ получить новые знания, новые впечатления, поехать за границу. Карамзин мечтает совершить такую поездку. Ему удалось получить необходимые средства. Он путешествует по Европе. Он уже человек образованный, начитанный, знающий языки, но в то же время человек молодой, легкий, так сказать, на подъем, которому не проблема проехать по тряским дорогам, переночевать в какой-нибудь убогой гостинице. Он ко всему этому относится с юмором, ему нравится путешествовать. Он повсюду старается видеть все интересное. Он проезжает Польшу, Германию, Францию. Он старается встречаться с великими людьми, которые живут в этих странах. И вот итогом этого путешествия была его первая великая книга. Она так и называется «Письма русского путешественника». В этой книге, во-первых, он делает шаг вперед в развитии русского литературного языка. Во-вторых, эту книгу приятно читать, потому что сразу чувствуется, что она написана умным человеком. Человеком, который стремится понять Западную Европу, но который не преклоняется перед ней. Который разговаривает с Европой, так сказать, на равных. Он приехал учиться, да, но ему самому есть что рассказать. Он стоит на том же культурном уровне, на котором и европейская интеллигенция того времени. Вот эти письма русского путешественника – это, я повторяю, огромный опыт жизни и огромный литературный труд. Когда он возвращается в Россию, он, кстати, был свидетелем начала Французской революции. Ведь он попал туда в 89-90 год. Как раз в Париже начинается революция. Пока еще нет террора, нет диктатуры. И Карамзин даже с некоторым сочувствием смотрит на эти события. борьба против деспотизма. Он был свободолюбивый человек. Его, конечно, нельзя назвать революционером, но он любил свободу, это несомненно. Да, и вот возвращается он в Россию, 90-е годы, конец правления Екатерины. Он увлекается журналистикой. Он начинает издавать журналы. Он начинает издавать «Московский журнал», «Альманах Аглая», пишет литературные труды и становится одним из главных представителей в России того литературного направления, которое принято называть сентиментализмом. Сентиментализм, повесть «Бедная Лиза». Конечно, все это навеяно во многом сочинениями Жан-Жака Руссо, французских просветителей. То есть Карамзин не изобретает этого сентиментализма. Он берет то, что уже достигнуто европейской литературой, и на русском материале продолжает эту традицию, традицию сентиментализма. Уже в это время у него проявляется горячий интерес к русской истории. Интерес к русской истории постепенно становится доминирующим направлением его деятельности. Особенно это направление усиливается в эпоху Павла I. Потому что во времена Павла I вообще журналистика становится невозможной. Цензура свирепствует так, что Карамзин в своей записной книжке пишет: «Какое страшное время! Цензура, как черный медведь, стоит на дороге». В этих условиях заниматься журналистикой невозможно, а заниматься историей, пожалуйста, никто не мешает, это, так сказать, личное дело каждого. И вот я повторяю, что в Карамзине усиливается интерес к истории, и начинает в его сознании рождаться та мысль, которая впоследствии станет главным мотивом всей его жизни – мысль написать историю России. Написать историю России, не просто изложив события, но сделав это на основе хорошего литературного стиля, сделав эту историю доступной для, как мы бы сказали, широкого читателя. Конечно, и до Карамзина были в России историки, но эти историки работали, можно сказать, для узкого круга лиц. Ну, кто были эти историки? Собственно, в России XVIII века было только два знаменитых, уважаемых историка. Первый родоначальник вообще нашей исторической науки – это Татищев. Затем, уже во времена Екатерины, работал другой выдающийся историк. Это был князь Михаил Михайлович Щербатов. Но история российская Татищева была, по сути дела, перепиской летописей. Она совершенно невозможна для чтения. История Щербатова – это попытка создать рассказ об истории, но попытка неудачная. Михаил Михайлович Щербатов был талантливый человек, но плохой писатель. Ну вот не дал ему Господь писательского дарования. Он был публицист, он был там мыслитель, но не писатель. И поэтому историю Щербатова никто не читал. И вот Карамзин, зная, конечно, то, что было до него, он мечтает создать такую историю, которую бы люди читали. Это было связано, конечно, со многими обстоятельствами. Во-первых, Карамзин считал, что наша история – это великая история, и что наш народ должен знать свою историю, должен знать. Во-вторых, он действительно был увлечен этим. Ведь наша история, она не только великая история, но она и очень интересная. В ней масса всяких похождений, приключений, событий. И Карамзин, по мере того, как он входил, так сказать, в историю, ему становилось просто интересно этим заниматься. И вот император Павел скончался, пришел Александр I. Александр I – гуманный, просвещенный император. То, что Пушкин называл «дней Александровых – прекрасное начало». И вот одним из проявлений этого прекрасного начала Александровых дней было то, что Александр встречается с Карамзиным, зная о его интересе к истории, зная его как писателя, и предлагает ему должность историографа, государственного историографа. То есть стать профессиональным историком, писать историю России и иметь, что самое главное, доступ к архивам, доступ к лучшим библиотекам страны, закрытым, конечно, библиотека дворца, библиотека, там, допустим, синода и так далее. Ведь просто так с улицы придешь, никто тебе не даст ни рукописей, ни древних книг, ничего. Для того, чтобы все это получить, источники для истории, Карамзин должен был стать государственным историографом. И вот ему это было предложено, он согласился. Он согласился, и с этого времени, с 1803 года и до конца его жизни, он скончался в 26-м году, написание истории государства российского стало главным делом его жизни и своего рода памятником его жизни. Его книга называется «Многотомная история государства российского». И я бы хотел несколько слов сказать о том, как Карамзин представлял себе нашу историю. Ведь для того, чтобы писать историю, нужно иметь какую-то историческую концепцию. Нужно представлять себе историю как целостный процесс. И в этом процессе есть какие-то периоды, какие-то внутренние, так сказать, механизмы, движения и так далее. Без концепции писать историю России невозможно. Это просто будет перечень событий. И вот Карамзин создал такую концепцию. Прежде чем садиться писать, он обдумал ход нашей истории. И в результате этих размышлений Карамзин пришел к следующему выводу. Вывод был такой. Для России лучшая политическая система – это монархия. Те периоды, когда у нас в стране сильная, крепкая монархия, это периоды благополучия, это периоды успехов, это периоды независимости. Как только монархия, самодержавие ослабевает в России, ну, скажем, смутное время, смерть царя Федора, или период феодальной раздробленности после смерти там, Владимира Мономаха, как только ослабевает единодержавие, единовластие, тут же начинается хаос, гражданская война, неурядицы. То есть монархия, самодержавие, как Карамзин афористически выразился, самодержавие есть палладиум России. Самодержавие есть палладиум, то есть святыня. В основе его труда лежит история самодержавия, история единовластия. И он этого не скрывал. И за это он потом, когда начали выходить тома его истории, он подвергался суровой критике наших либералов. Наши либералы, наши революционеры, декабристы, они, конечно, не могли с этим согласиться. Они пытались разрушить эту монархию. А тут Карамзин доказывает, да еще как доказывает, убедительно, красиво, что монархия – это наша святыня. Поэтому появилась знаменитая эпиграмма, которую приписывают Пушкину. Она известна в его истории, истории Карамзина. «Изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута». Прелести кнута. Ну, Карамзин, конечно, знал об этой критике, переживал, но что делать? Это были его убеждения. Он искренне так думал. Бывают ведь люди, которые говорят то, что выгодно правительству, для того, чтобы получить от правительства какие-то премии, какие-то подарки, какую-то должность. Карамзин ничего этого не искал. Он был абсолютно честный человек, ему ничего не надо было. Он историографом работал более 20 лет бесплатно. Бесплатно. Вот удивительное дело, император Александр I, очень хорошо относившийся, кстати, к Карамзину, не догадался дать ему хотя бы приличное жалование. Он жил за счет своих скромных доходов. И когда уже жизнь его приближалась к концу, в 26-м году, он тяжело заболел, и он пишет письмо новому императору, просит пенсию не для себя, а для семьи, для жены, для детей. Потому что пишет, я работал 20 лет на Александра и ни копейки не получил. Вот удивительная история. И Николай, надо отдать ему должное, Николай I, приказал назначить Карамзину содержание, 50 тысяч рублей в год. И Карамзин сказал, ну, теперь мне остается только умереть. И он скончался действительно через несколько месяцев. Но эта пенсия осталась его семье. Так что Карамзин обеспечил семью благодаря поддержке Николая I. Но я повторяю, что, конечно, определенные доходы у него были деревни, были крестьяне, так что он не ходил, так сказать, в дырявых башмаках. Но, тем не менее, всю жизнь финансовая проблема, деньги – это была его головная боль. Головная боль. Да, так вот, значит, монархия. И в этом отношении Карамзин был основателем теории русского монархизма. Теория эта состояла в том, что нам нельзя брать пример с Западной Европы. Ведь все наши либералы обычно начинали с того, что посмотрите на Запад. Вот где люди живут. Вот где свобода, права человека, парламент, конституция. Прекрасные вещи. Вот нам бы вот это все. Так всегда рассуждали, рассуждают наши либералы. Они по-своему правы. Хорошие вещи, действительно. И парламент, и конституция. Почему плохо, да? Но Карамзин старается доказать, почему он вдруг стал сторонником монархии, самодержавия. И вот в результате возникает великолепный политический трактат, с которого, можно сказать, начинается наша российская политология. Вот сейчас модное слово «политология». А ведь кто был создателем политологии как учения о политике, как искусстве? Какую политику можно проводить в какой стране? И почему? Карамзин? Карамзин – это то же, что Макиавелли для западной политологии. И первый русский серьезный трактат по политологии – это, конечно, сочинение Карамзина, которое называется «Записка о древней и новой России». 1811 год. Карамзин пишет свой знаменитый трактат «Записка о древней и новой России». Эту записку, ну, записка имеет примерно около 100 страниц. Так что это, я бы сказал, брошюра такая. Эту брошюру он готовил лично для императора Александра I. Карамзина очень беспокоило, что в это время проводятся либеральные проекты, вернее, создаются либеральные проекты Спиранского. И вот Спиранский создает целый ряд проектов, реформ, суть которых в том, чтобы создать в России парламент, дать России конституцию, дать России политические свободы, то есть перенести на российскую почву западноевропейские политические институты. Вот в этом суть проектов Спиранского. Спиранский, конечно, работал не по собственной инициативе. Ему такие поручения давал император Александр I. Александр I ведь был очень противоречивый человек. Он был, я бы сказал так, на 50% либерал, на 50% консерватор. И вот на свои 50 либеральных процентов он заказал Спиранскому проекты либеральных реформ. И Спиранский эти проекты составил. И в этих проектах, между прочим, упоминается уже название «Государственная дума», «Парламент», как он и сейчас называется. И все это делалось в тайне. Но, конечно, слухи шли. Дворянство было обеспокоено. Разговоры о том, что будут какие-то либеральные реформы, шли по всей столице. Карамзин был этим очень обеспокоен. Он боялся, что император под влиянием Спиранского. А все думали, что император под влиянием Спиранского, хотя это было не совсем так. Он боялся, что император действительно начнет проводить эти либеральные реформы. И тогда, по мнению Карамзина, Российская империя рухнет, начнется гражданская война, начнутся смуты, общество разделится на противостоящие партии, Россия погибнет. И вот, желая ни много ни мало спасти Россию, он пишет это сочинение, в котором доказывает на исторических примерах, что самодержавие – это основа нашей политической системы. Западная история и русская история – это две совершенно разные истории. У нас, как бы мы сейчас сказали, разные исторические пути. История Запада начинается с завоевания, история России начинается с призвания. История России – это история сотрудничества между народом и властью, по мнению Карамзина. История Запада – это история конфронтации между народом и властью, ну и так далее. Короче говоря, этот свой трактат он вручает Александру I. Александр I прочитал эту записку и ничего не ответил. Ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо. Когда они расставались после этой встречи, когда Карамзин дал ему этот трактат, на следующий день, хотя император ночью прочел, все прекрасно прочитал, но не захотел говорить ни да, ни нет. Таков был Александр I. Он всегда уходил от прямых ответов. Это его стиль, так сказать, общения. Никогда не говорить прямо ни да, ни нет, а всегда оставлять как бы некую такую незаконченность вопросов. Да, так вот, Конечно, на императора эта записка произвела впечатление. Спиранский не смог провести ни одной серьезной реформы, потому что император этого не хотел, боялся. И более того, весной 12 года Спиранский был арестован и сослан в Нижний Новгород. Император чувствовал, что приближается война с Наполеоном, и в этой обстановке нельзя вступать в противоречие с правящим классом. Карамзин, конечно, не призывал его арестовать Спиранского. Наоборот, Карамзин лично к Спиранскому относился с уважением и не считал его французским шпионом, как многие тогда думали. Но речь шла о борьбе принципов, и вот здесь возникло это интереснейшее произведение. Ну, что еще сказать вам о Карамзине? Есть, конечно, интересная еще тема «Карамзин и Пушкин». Карамзин и Пушкин – это великолепная пара в истории нашей культуры, нашей литературы. Пушкин с огромным уважением относился к Карамзину. Они неоднократно встречались. Пушкин интересовался русской историей. Он изучал русскую историю, но через труды Карамзина. Вот эти тома истории российской, которые выходили, начиная с 1816 года, Пушкин буквально проглатывал. Пушкину принадлежит несколько афоризмов о Карамзине. Например, один из них такой. Пушкин сказал: «Карамзин, словно Колумб, открыл нам древнюю Россию. Так же, как Колумб открыл Америку, так Карамзин открыл для нас древнюю Россию». «С появлением истории Карамзина, – писал Пушкин, – все, даже светские женщины, кинулись изучать историю». История Карамзина – это не только достижение ученого, но и подвиг честного человека. Вот такого рода афоризмы, их можно привести еще несколько, принадлежат Пушкину. А ведь Пушкин – это строгий человек, насмешливый человек, который просто так, такими комплиментами не разбрасывался. И когда Пушкин писал Бориса Годунова, конечно, он изучал историю по Карамзину. Со своей стороны, Карамзин высоко ценил талант Пушкина. Пушкин, как вы помните, попал в первую ссылку в 1820 году за свои эпиграммы, за свои насмешки над правительством. И вот когда Карамзин узнал о том, что император гневается на Пушкина и готовится его сослать, чуть ли даже не в Сибирь, слухи такие шли, то Карамзин пошел к императору и стал просить не наказывать Пушкина, по крайней мере, жестоко не наказывать. Он говорил, Карамзин, молодость, ну, понимаете, увлекающийся человек, талантливый и так далее. Он заступался за Пушкина, потому что он тогда уже сумел оценить масштабы дарования Пушкина. Или еще один вопрос. Карамзин и декабристы. Конечно, для человека с монархическими убеждениями движение декабристов было абсолютно неприемлемо. Карамзин называл их безумцами, безумцами. В день восстания декабристов Карамзин был на Сенатской площади, но он был не там, где стояли декабристы, а он стоял рядом с царем. Ведь Николай I тоже был на площади, Николай I был храбрый человек. Он в окружении своих генералов стоял на расстоянии выстрела от декабристов, и если бы у них было сильное желание, они могли бы его, так сказать, подстрелить. И Карамзин стоял рядом с царем. Он ездил во дворец успокоить императрицу, мать Николая I, потому что она была просто в истерике от всего происходящего. Но потом, когда пошли аресты, когда началось следствие, Карамзин просил царя не быть слишком свирепым по отношению к ним, быть великодушным, расценивать это как, ну, недоумие, ну, молодые люди, ну, увлеклись, ну, не поняли, надо наказать, но по возможности мягко. Вот такое было его отношение к этому. Ну и, наконец, отношение его с Александром I. Очень противоречивое, странное отношение. Я сказал вам, что, с одной стороны, царь никогда не поддерживал его материально, хотя он этого вполне заслуживал и нуждался в этом. Но царь как будто жадничал. Он вообще скуповат был, Александр I. Но, с другой стороны, Карамзин жил в царском селе. Царь любил просто зайти к нему вечером, знаете, как к старому другу. Зайти на чашку чая, посидеть в гостиной у Карамзина, побеседовать о политике, о литературе, о философии. То есть они общались, ну, конечно, не как равные, но как люди, которым приятно быть вдвоем и говорить о чем-то, о каких-то духовных, так сказать, проблемах. И в этом отношении, конечно, Карамзин был очень привязан к императору, ценил его внимание, И кончина Александра I стала для Карамзина и личной трагедией. Вот некоторые моменты, связанные с биографией, с творчеством нашего великого русского историка, писателя, государственного человека Николая Михайловича Карамзина. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я на них отвечу.